Я вас категорически приветствую. Аркадий, Равит, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Для тех, кто нас ни разу не видел, представьтесь, пожалуйста.
Равит Гор, журналист из Израиля.
Я дополню Равида, он еще и главный редактор такого, на мой взгляд, крайне интересного портала «Израиль-24». Аркадий Бененсон, российский журналист, несмотря на фамилию, просто журналист.
Прокрался. Вот в прошлый раз говорили про работу с соотечественниками. То есть у нас, как известно, внезапно определился русский мир, и оказалось, что наши соотечественники, которых мы обобщенно назовем русскими, проживают за границей. А с ними, лично для меня это открытие, оказывается, родная страна ведет какие-то работы даже, как-то их окормляет за рубежом.
Совершенно верно. Равит в одном из прошлых роликов рассказал о том, как выстроена система работы с соотечественниками российской системы. То есть существует Всемирный координационный совет, который, скажем так, аккумулирует работу координационных страновых советов российских соотечественников. И вроде бы все логично, все понятно, система действительно, ну, на первый взгляд, достаточно хорошо выстроена, однако в этой системе есть некие лакуны. Лакуны эти смысловые, прежде всего, да, не законодательные, потому что, ну, действительно очень сложно, как вы сказали, определить, кто такой русский за рубежом, кто такой российский соотечественник за рубежом, и с этим-то связаны основные проблемы, потому что если мы возьмем закон о соотечественниках российских, то соотечественникам, согласно этому закону, я сейчас не буду вдаваться в подробности, там достаточно большое определение, может явиться, ну, вообще, наверное, любой человек, а то и, наверное, согласно этому закону, даже вовсе и не человек, а там какая-то иная сущность. Да?
Мощные формулировки.
Вот, это, ну, с одной стороны, это некий такой, может быть, перегиб там, в моей формулировке, но, тем не менее, это так, я просто приведу конкретный пример, потому что, ну, вот смотрите, по идее, российский соотечественник, да, это тот человек, который, ну, должен, скажем так, испытывать некие чувства к России, к тому, что она делает, к тому, что она говорит, к тому, что она, к той политике, которую она ведет. Но возникают очень странные ситуации, когда в координационных страновых советах оказываются люди, которые не то чтобы не приветствуют российскую политику, а прямо, в общем, совсем даже наоборот. Я приведу вот конкретный пример, например, по поводу Координационного совета российских соотечественников в Швейцарии, где…
Резонансный случай был, да.
Да, даже вот Мария Владимировна Захарова была вынуждена отреагировать…
24 марта,
да, конференция. Это отдельная история. Так вот, есть Координационный совет российских соотечественников в Швейцарии, у него есть секретарь, которому ты заходишь на страницу в Фейсбуке, и видишь, что она перепащивает сообщение о проводящемся митинге в поддержку Савченко, Савченко Фри. Ты заходишь к ней на сайт и видишь там доклад Немцова «Война». Ты заходишь к ней на сайт дальше и заходишь на другие сайты и видишь, что да, будет проводиться в Швейцарии День славянской письменности. И среди организаторов этого Дня славянской письменности ты находишь такую интересную группу, которая называется «Украинский осередок Базеля». Ну, ничего страшного, украинцы никаких… Но когда ты заходишь в эту группу, ты обнаруживаешь, что у них есть так называемая подяка, это грамота, от «Правый сектор СХИД». Ты идешь дальше и видишь, за что эта грамота получена. А получена она за то, что эти люди отсылают туда деньги, и на эти деньги… Я сейчас скажу так, наверное, какую-то крамольную вещь. Ладно бы там что-то еда и т.д. и т.д. и т.п., но покупаются тепловизоры. Фактически это финансирование вооружения вполне конкретной организации, которая на территории России, согласно российскому законодательству, является террористической. И, возвращаясь к нашей теме, соответственно, возникает вопрос, а как так получается, что в российский координационный совет входит человек, который поддерживает, допустим, совершенно антироссийскую политику. При том, что действительно, согласно положению этого координационного совета и других координационных советов, они аполитичны, то есть они занимаются продвижением русского языка и культуры, то есть они политики не касаются. И это, наверное, с одной стороны, правильно, потому что мы понимаем, что есть проблема двойной лояльности в стране пребывания, что, допустим, та же Швейцария, она, у нее сложные отношения в отношении России, но и никто не заставляет этих людей кричать «Крым наш». Но когда есть, то есть, когда ты видишь, что член этого Координационного совета, он не то, что не кричит «Кремнаш», он делает совершенно другие вещи, то возникает вопрос, а на самом деле этот Координационный совет аполитичен? Вот. И это не единственная история. Кстати, что надо ответить, причем есть Координационные советы, которые ну, не то, что кричат «Кремнаш», а вполне осознанно и последовательно противостоят русофобии. Я могу привести пример. Есть вот такой Союз русских общин в Швеции, его глава Людмила Сигель, она даже была на шведском телевидении. Ее приглашали, где она, в общем, достаточно успешно и достойно оппонировала своим собеседникам, которые… Это было в период, когда вот была та самая нашумевшая история с подводной лодкой, якобы российской, которую так потом никто не нашел. Ну вот ее вызывают, как пригласили, она пришла. Вот. Есть другие примеры работы Координационного совета. Но смысл-то в чем? О чем я хотел сказать? Да? То, что при всей, казалось бы, вот этой выстроенности системы, абсолютно люди туда попадают, ну, такое впечатление, что неконтролируемо, никем эта система не контролируется, то есть вот такая вот история. Вот у Равида тоже, кстати, есть интересные примеры по этому поводу.
А вот сразу вопрос, а являются ли они гражданами России?
Абсолютно.
Вот
эти? Не обязательно.
Повторюсь, согласно законодательству, соотечественниками являются далеко не всегда граждане России. И вот, например, тот самый человек, это женщина, женщина тоже человек, которая секретарь Координационного совета Швейцарии, она так вообще гражданка Украины. Она жила во Франции, потом переехала в Швейцарию, она гражданка Украины. То есть, согласно закону о соотечественниках, российским соотечественникам, я говорю, является кто угодно. Вот вообще кто угодно. Я приведу пример. Одно время в Координационном совете Аргентины были люди, которые вообще не говорили по-русски. Там не было ни одного человека, который говорил по-русски. Просто вообще. То есть, ну, мы понимаем, да, что там, а да, также потомки выходцев и т.д. и т.п. Ну, понятно, что, да, какое-то количество людей, они потомки выходцев, но они не могут не знать русского языка даже. Ну и возникает вопрос, а, собственно, как, что там у людей в голове, и в случае чего, ну там, чью сторону, с кем будут эти мастера культуры.
Ну, это здорово, такое расширенное толкование, которое позволяет подтягивать кого угодно.
С одной стороны, у этого, конечно, есть плюсы, да, потому что это некое такое продолжение советской политики интернационализма, да, потому что мы не делим людей по национальностям, да, то есть человек мог оказаться, кстати, на той же Украине, стать гражданином Украины против своей воли. Как в 90-е годы, да, в 91-м году, да, ну, да. Там, они не уезжали, их, от них Россия уехала. То есть, с одной стороны, это понятно, что мы стремимся охватить максимальное так, количество людей, которые, значит, могут считаться российскими соотечественниками. Но мне кажется, что такая система может работать только при понятной и точечной работе на местах с конкретными людьми, чтобы конкретные люди на местах, а мы понимаем, что прежде всего с этим Координационным советом работают посольства, посольство, консульство,
ну, и Россотрудничество.
И Россотрудничество. Только при вменяемой, контролируемой, точечной работе с этими людьми не будет происходить вот тех вещей, которых я только что описал. Потому что нельзя говорить о том, что да, вот мы сейчас вот определим, что только граждане России будут. Ну, наверное, хорошо, чтобы были не только граждане России, но контролировать эту историю, безусловно, надо. Сейчас, на мой взгляд, кстати, этого не происходит.
Ну, если такие случаи, я уже даже не знаю, как это характеризовать.
Я вам расскажу немножко из своего опыта. В принципе, нет системы опознавания свой-чужой. То есть, любой человек, который готов, если он не боится того, что его друзья будут порицать, он может заявить, я тоже соотечественник, пусть он будет в выходе из какой-нибудь там из Житомирской области или из Западенщины, и для него украинский будет родной, но он скажет, я соотечественник. Они работают со всеми, кто представляет из себя хоть какую-то, теоретически, не на практике, а теоретически представляет из себя лидера мнения или еще кто-то. Любой журналист, пусть он будет трижды антироссийский, если он захочет работать с соотечественниками, ездить на конгрессы, на форумы, участвовать на мероприятиях, которые организует посольство, Россотрудничество, он туда попадет. Пусть он будет заявлять, я Путин кровавый тиран, Крым незаконно присоединен, он там будет. И это факт. Вот в марте в Израиле соотечественники провели празднование в честь мартовских праздников, весенних праздников. И кого туда пригласили? Пригласили туда, например, руководство Первого радио, которое несколько месяцев раньше рекламировало показ фильма про батальон вот этот, который, киборги, которые вот эти вот...
Донецкий аэропорт, да.
Сражались в Донецком аэропорту. То есть, вот они рекламировали несколько месяцев до этого этот фильм, его показ, они рекламируют все антироссийские акции, то есть, дают платформу для всех выступлений вот, антироссийской деятельности, которая проводится украинскими активистами. А после этого они их приглашают торжественно отмечать Масленицу, блины с красной икрой, все такое. То есть они соотечественники, то есть, а потом они идут в украинское посольство и слушают там лекцию о борьбе, с презентацию, например, книги или документального фильма о преступлениях российской армии на Украине. То есть они ходят и туда, нормально. Дело в том, что вместо того, чтобы выращивать поколение, то есть, которое вот душой с Россией, и помогать им выстраивать свои инструменты, то есть свои СМИ или свои, скажем, группы, общества, движения какое-то. Нет, они не помогают это делать. Они берут уже те, кто есть, неважно, то есть вот, как будто для галочки.
И, кстати, вот Равид совершенно верно упомянул про средства массовой информации, это вообще отдельная совершенно феерическая история, есть такая Всемирная ассоциация русской прессы, российская, вот она, ну, при ТАСС.
Я тоже про нее говорил
вот,
в прошлый раз.
Вот недавно совершенно ее глава, исполнительный директор, насколько я помню, если не изменяет память, или господин Кляйн, он выступал по скайпу на Итан ТВ, они его вызвали. И говорил совершенно, на мой взгляд, потрясающие вещи. Мы не делим людей на своих и чужих, да, мы работаем над продвижением русскоязычной журналистики. Мы работаем над продвижением русского языка. У меня вот в связи с этим возникает вопрос. Ну, хорошо, да, казалось бы, цель благая. А вот смотрите, то, что произошло на Украине, а мы понимаем, что, западенцев-то на самом деле, которые участвуют в этом конфликте со стороны, ну, Киева, назовем его так, их достаточно, ну, не то чтобы мало, но в основном воюют, ну, не знаю, русские, русскоязычные люди. И вот у меня такой вопрос, а это что, это вот мы с этой целью, да, то есть продвигаем русский язык и русскую культуру, а зачем, вот с какой целью, вот есть какое-то объяснение, то есть мы просто занимаемся распространением русского языка, чтобы потом получить там переводчиков оккупационных войск, или вот зачем, если мы абсолютно деидеологизируем эту историю? То есть понятно, что никто не заставляет людей там бить себя в грудь и говорить, типа, Путин наш рулевой и все остальное, но какие-то приличия надо иметь, потому что действительно по той же линии Всемирной ассоциации русской прессы там, в Москву приезжают такие персонажи, что, ну, я думаю, что вполне возможно, и они представляют интересы и для соответствующих органов. Я сейчас не хочу, как бы там, упаси Господь, там вдаваться в такие подробности, что типа за вами придут, и там KGB, там большой брат следит за вами. Нет, я не призываю абсолютно никакими репрессиями и т.д. и т.п. Но мне кажется, что такие вещи просто надо изначально на каком-то понятийном уровне отслеживать, и уже впоследствии просто, чтобы этих людей просто они не попадали в поле того финансирования, которое за наши с вами деньги, за деньги российских налогоплательщиков, да, происходит. Зачем этих людей приглашать? Чтобы они русский язык распространяли, русскую культуру, да, они говорят по-русски, но власовцы тоже говорили по-русски.
Ну, вот зачем? На мой взгляд, вот это само позиционирование, у нас нет друзей, нет врагов, мы продвигаем русскую культуру, ну, на здоровье, лично у вас, может быть, и нет, а сами по себе они делятся на друзей и на врагов, и если вы зовете в гости откровенных врагов и еще и платите им деньги за распространение русского языка, ну, я не знаю, вы за кого, как говорится, за нас или за медведя, это что вообще такое, как такое возможно?
Там, прямо я бы не стал говорить о финансировании, да, потому что тут, конечно, нужно иметь такие вполне определенные факты, там, и, в общем, они есть, но я как бы не готов их озвучивать. Просто, ну, по крайней мере, то, что за деньги российского налогоплательщика эти люди катаются, и в Москву, ну, в том числе.
Я об этом говорю, да. Вот. Я не про то, что, ну, да, платят, я про то, что их за деньги возят куда-то, зачем, с какой целью.
Ну, есть, мы точно знаем, что вот мы не будем озвучивать, но есть факт, что есть определенные СМИ русскоязычные зарубежья, которые, да, ведут антироссийскую пропаганду, и да, они получают деньги из этого фонда поддержки русской прессы.
Вот, ну и более того, был такой совершенно потрясающий факт, когда, ну, представители этого фонда поддержки русскоязычной прессы и Всемирной ассоциации русской прессы, когда представитель этого фонда говорил, что, вы знаете, вот то, что эти люди делают, вот эти вот, а это, говорит, не русофобия, это альтернативная точка зрения.
Ну, у нас же точно
скажи,
такие…
Скажи, кому он это сказал?
Ну, он говорил это тем людям, которые, собственно, живя в Европе, пытаются противостоять с помощью своих там каких-то локальных европейских русскоязычных СМИ, пытаются противостоять антирусской, антироссийской пропаганде. Ведь действительно есть попытки соотечественников наших даже объединяться в некие такие пулы. Вот в декабре, по-моему, или в ноябре в Брюсселе прошел такой слет, где часть там, наших соотечественников, там,
главных редакторов
сайтов, да, они, значит, подписали меморандум, в котором они осуществляют информационное сотрудничество, да, действительно, они таким вот неким общим фронтом пытаются как бы распространять информацию, там была Бельгия, Эстония и Германия, по-моему, пытаются действительно как бы доносить нашу точку зрения, вот вменяемые совершенно люди, никакой там нет там прям пропаганды, то есть вменяемые совершенно как бы такие вот информационные ресурсы, вот, и вот, а потом они слышат от людей в Москве, это же тоже очень важный факт, потому что многие люди же, и это совершенно нормально, наши соотечественники, они смотрят, а что же в России, а в России вот так, и они думают… Мы на свои деньги, это другая история, мы на свои деньги снаряжаем гуманитарку для Донбасса. Действительно, это очень много, это отдельная история, потому что я для себя открыл вообще, конечно, потрясающую вещь, что наши соотечественники со всего мира на свои деньги, ну и Равит, вот в частности, да, была вот эта история, они действительно отправляют, закупаются, отправляют, ездят туда, там, рискуют, в общем, достаточно такими серьезными вещами, можно сказать, что и жизнью. А потом они там смотрят на Россию, а в России вот так вот. Ну, я не знаю, наверное, это какая-то шизофрения такая идеологическая или какая-то там умственная.
Вот я хотел бы добавить свои 5 копеек, я сейчас вещей
повторю. Может, даже рубль.
Шекель. Значит, положу свой шекель в копилку, некоторые вещи я повторю из тех, которые я уже говорил. Вот идеология, да, то есть я когда приезжаю на эти конгрессы, на курсы, семинары, у меня всегда возникает вопрос, ну скажите мне уже наконец, зачем вы нас позвали, объясните. То есть, ну да, вы говорите, что мы познакомиться, налаживать связи, с какой целью? То есть, возникает, у России нет идеологии, но мы видим, что эта идеология, окей, как бы нету, но она в то же время, она каждый раз проскальзывает в выступлении, вот каких гостей приглашают. Вот, например, когда в прошлый раз был в Петербурге, нам приглашали в качестве лектора главного редактора северо-западного издания «Новой газеты». То есть, что он нам мог рассказать, вот как вы думаете? Конечно же, о том, как тяжело при путинском режиме, значит, быть свободной прессой и получать финансирование, и печатать то, там, про ольгинских троллей, например.
Особенно тяжело, наверное, «Новой газете», которая финансируется бывшим генералом ФСБ Александром Лебедевым.
Соответственно, на другом курсе пригласили оппозиционного поэта Быкова. Тогда он, а потом он написал то стихотворение, которое не будем вспоминать, которое скандальное было. А вот вчера, например, я опять приехал по приглашению правительства Санкт-Петербурга, огромное им спасибо. Но вот едем на экскурсии с гидом. Микроавтобусе, нам рассказывают, сейчас мы будем проезжать улицу, которая пересекает проспект Бакунина, правильно, проспект или улица Бакунина?
Проспект.
Это был такой революционер и террорист. Я такой, что? Бакунин, террорист, извините, а с какой стати у нас именами террористов улицы называли? Что-то она не то говорит.
Было такое, не поверишь, у нас было две замечательных улицы, улица Желябова
и Каракозова.
Каракозова, не знаю, и улица Каляева, на которой я службу нес, мне Захаревская, да, они были откровенные террористы, увы.
Ну, я про другое. Когда гид-экскурсовод начала сравнивать цензуру при царе и цензуру при кровавом сталинском режиме, я понял, что пора выходить, то есть мне, ну, неинтересно дальше ехать, я сошел на первой остановке и пошел пешком гулять. Мне было интереснее, чем слушать, зачем у нас литературное, мы едем, там, тут жил Маяковский, тут это, зачем проводить параллели, если у нас литературная экскурсия. Вот, ну им надо, у них вот это вот из них прет. Они обязаны нам это сказать?
Ну, человек, да, ни о чем другом думать не может, кроме как о кровавых репрессиях. Так это и есть основа отсутствия идеологии. Потому что уже миллион раз обсуждали, там, озвучивал. То есть каждый раз выясняется, в кавычках, одно и то же, что сначала они начинают орать о каких-то преступлениях коммунизма, а после этого у них внезапно, опять-таки, в кавычках, выясняется, что все коммунисты были русскими. И если у вас в Ельцин-центре показывают там какие-то чудовищные разоблачения проклятого царизма, сталинизма, и только Борис Николаевич принес нам счастье и свободу, то бандеровцы, которые валят Лениных на Украине, они в недоумении, что не так-то? У вас-то то же самое.
Кстати, по поводу вот бандеровцев, хотя это уже совсем не бандеровцев, вам перед эфиром, и говоря о наших соотечественниках, вот перед эфиром общался с нашими, ну, скажем так, симпатизантами, а на Украине вам огромный поклон велели передать лично от всей вменяемой Украины, это цитата.
Спасибо, я стараюсь.
Смотрят, любят, ждут.
Что еще хотел бы добавить? То есть, как сказал Аркадий, все, что декларируется, ну, не все, но многие вещи, они все правильно. То есть, вот то, что делать заявление Путина, Медведева, Лаврова, Захаровой по поводу работы с соотечественниками, главы департаментов, глава Росмолодежи, вот на конгрессах, они все говорят замечательно. Угу. Доходит дело до реализации. И там возникает. Но вот я общаюсь со многими молодыми людьми, которые работают во всяких структурах в этих. Просто я люблю не подходить к большим шишкам, а общаться с теми, кто занимается ежедневной работой. И возникает, в общем, у них, я понимаю, что они не верят в то, что они делают. Почему они не верят? Потому что они видят, как работает их руководство, которое должно вот решать, распределять, когда глава какого-нибудь департамента на государственные деньги, которые должны выделены на работу соотечественников, летит, непонятно зачем, глава департамента должен лететь на какой-нибудь съезд каких-то учителей русского языка в южном городе России бизнес-классом за 78 тысяч рублей билет.
Неплохо.
Зачем ему лететь бизнес-классом, зачем ему вообще туда лететь, зачем ему жить в номере люкс?
Тоже неплохо, да.
То есть, дело в том, что, окей, это 150-200 тысяч это ушло из бюджета соотечественников. Вот эти люди, вот эти молодые люди, которые должны с нами работать, они это видят. И что они думают? Они говорят, надо валить из этой рашки. Вот о чем они думают, те люди, которые с нами должны работать, которые не у этой кормушки.
Все животные равны, но некоторые равнее.
Да, а опять же, вот если говорить о работе по продвижению русского языка и культуры, ну, скажем так, не примешивая к этому совсем никакой идеологический заряд, то вот как раз вот те люди, от которых я вам передал пример, вот такой вот написали мне такую интересную информацию по поводу того, чем сейчас занимается некоторое количество людей, которые активно продвигали, просто активно продвигали русский язык, культуру и даже идеологизировали ее, наверное, в какой-то мере, на Украине. Угу. Вот прям Тарас Деркач, председатель партии «Русский блок» Кременчуга, трудится сейчас на Громадском ТВ, искренне восхваляет АТО. Сын Александра Волкова, председатель русской общины Ивано-Франковщины, орденоносец Ордена Дружбы, это российский Орден Дружбы. Сын отправил в АТО. Политолог Руслан Бортников, бывший заместитель Колесниченко. Вадим Колесниченко – это главный российский соотечественник был на Украине. Uh-huh. Получил тоже от Медведева Орден Дружбы. А при этом говорил, что Украина не будет жить по указке Кремля. Это вот у него какая-то такая вот двоякая позиция была. Uh-huh. Вот Руслан Бортник, бывший зам Колесниченко не только в Верховной Раде, но и на посту председателя организации «Русскоязычная Украина». Сейчас говорит совершенно другие вещи, чем те, которые он говорил и даже еще в 2013 году. И возникает вполне логичный вопрос. Вот, кстати, по поводу той же самой Украины, вот то, что произошло на Украине, да, это вот очевидный провал. Я даже не собираюсь ни с кем спорить. Очевидный провал там, любой российской, там, как ее называем, мягкой силы. Вот просто провал. То есть русский язык, культура, там, хорошо ли, плохо ли продвигать, это все не сработало. Все эти люди, они встали и пошли в АТО воевать. Говорят они по-русски, по-украински, да, там мы могли им там петь, плясать, матрёшек, там что-то делать. А кто за это ответил? Вот есть какие-то конкретные люди, которые вот за это ответили? Вот те, кто занимался Украиной, вот.
Есть ли какие-то параметры успеха работы с отечественниками, которые вот четко вот чек-лист, вот успех, 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 успех. Успех на 70 баллов. Его нету.
Ну, я не знаю, как вот кто это сказал на самом деле, я это слышал, читал в книжке Дэна Сяопина, да, там такой замечательный афоризм «Практика критерий истин». Но Украина показала, вот мне кажется, куда уж практичней, а чего стоит там вот, работа с соотечественниками.
Ну, вот взять тоже конгрессы, например, вот там украинская делегация, они вели себя чинно, но вот одна девушка вот села, там Путин выступает, и Лавров выступает, на третий ряд вот сидит девушка, она вся в вышиванках. Вот она от косичек до этих завязочек на туфлях. Нет, это демонстративно.
Ну, я не готов судить, демонстративно это лет. Сама по себе вышиванка, она как бы неплоха. Ну, то есть, да, ну, она неплоха, не хорошая.
Пока но почему-то только один человек, но вот нужно было. Вот.
Это представитель украинской хуторской культуры. У них на хуторе принято ходить вот в национальном. Я почему-то не хожу в красной косоворотке, там, в фуражке.
А он бы пошёл, мне кажется.
Тоже думаю. Лаковый козырек и сапожки деготком, там, знаешь, как-то это, мягко говоря.
Но реальное положение дня раскрывается вот вечером, когда неформальное общение, в баре, гостинице, вот тогда, когда представители украинской общины, не всех, но отдельных, которые, когда они расслабляются и думают, что тут все свои, когда начинают действительно говорить, что у них на уме, вот тогда хочется кричать «караул» и «куда я попал».
Ну, это действительно так, потому что, вот, кстати, я подтвержу, во-первых, слова Равида о том, что система выстроена правильно, и, в общем-то, слова правильно говорятся. Я вот по итогам вот, конгресса, который в прошлом году был очередного конгресса соотечественников в Москве, я сделал интервью с Маргаритой Драгили, она представитель латвийской, ну, русских латвийцев, и она говорит, слушайте, ну вот такое ощущение, что на каком-то этапе происходит сбой, что вот то, что разница между тем, что говорится, да, и как вот даются импульсы направления работы, и тем, что получается в результате на местах, просто, ну, противоположное от слова совсем. А вот мне кажется, кстати, это вот, ну, мы сейчас понятно определили, да, кто виноват, попытались определить, что делать. Мне кажется, надо просто гораздо точнее определить само понятие соотечественник. Да? Это дискуссионная тема, потому что у меня есть на это своя точка зрения, которую я могу выскажу, но, наверное, Равид с ней не согласится, он сейчас поймет, почему. Я не настаиваю на том, что она права, что я прав. Ну вот, например, как вот кто такой соотечественник? Да, я считаю, что это те представители коренных национальностей, которые всегда проживали на территории России, у которых нет своего государства. То есть, ну, вот если мы уже заострим историю, да, вот, то есть, вот евреев, украинцев, узбеков, да, есть свои государства. Они, на мой взгляд, я не настаиваю на этом, не должны считаться соотечественниками. Русские, мордвины, там, татары, там, ну, понятно, да, другие, да, они могут считаться соотечественниками. Я не знаю, должно ли это быть так, потому что в таком случае мы такого замечательного человека, как Равид, потеряем, во-первых, да. Наверное, это тоже не совсем вот та истина, которая должна быть. Но, по крайней мере, дискуссия на эту тему, она действительно, ну, мне кажется, очень важна, потому что иначе, ну, в таком аморфном состоянии мы, ну, получим ровно то же самое, что на Украине, только в другой стране. Там, в Казахстане очень интересная ситуация, мега интересная ситуация.
А там что?
Ну, например, в 2015 году в Казахстане в разы увеличилось количество людей русских, которые подали заявку на отъезд из Казахстана. Казахстан – наш ближайший геополитический союзник. Ну, там Белоруссия, Казахстан. А что происходит? А происходит ровно то же самое, что происходило на Украине. Мягко выдавливается русский язык, феодальная этнократия и пр. А система введена, ну, планируется программа так называемого трехязычия – русский, английский и казахский. То есть минимизируется присутствие русского языка, но проблема-то в том, что на русском языке образование в Казахстане объективно лучше. Объективно просто потому, что, ну, на нем больше книг, больше там, литературы и т.д. и т.п. А цель, соответственно, продвинуть казахский язык, что, наверное, да, наверное, неплохо, что, ну, как бы язык должен развиваться. Должен он развиваться в ущерб русскому языку? Большой вопрос. И почему надо противопоставлять казахский язык русскому языку? Мне, например, не ясно, потому что, когда ты общаешься с людьми из Казахстана, они говорят, слушайте, да мы, может быть, и рад, там же основной какой вопрос, что русские не хотят учить казахский. И казахи-то сами, в общем, не очень горят желанием, да, не хотят. А ты начинаешь задавать вопрос, а почему ты не хочешь? Он говорит, да я бы, может, и хотел. Я бы, может, его и выучил бы, и я бы там… Но уровень преподавания такой, а если ты хочешь хорошо выучить язык, ты идешь и платишь деньги. На бесплатном уровне, ну, понятно, да, что если хочешь, ты все равно выучишь. Вот прям реально-реально, если тебе надо. Вот. Но та система, которая как, якобы позиционируется, как все могут выучить казахский язык и бесплатный, т.д. и т.п., и для этого все есть условия, а вы русские не хотите, это, мягко говоря, не так. И вот, возвращаясь к нашему разговору, ну, есть возможность получить ровно то же самое в Казахстане. Может быть, не при Назарбаеве, потому что Нурсултан Абишевич – это такой мастодонт еще советского времени, который, конечно,
не допускает держит. Перегибов. Да.
Вот, даже его совершенно прекрасное заявление, которое что такое, почему, говорит, русские отправляют заявления на русском языке, а их отказываются принимать. Если человек запросил на русском, значит, надо отвечать на русском. Что будет после, неизвестно.
Ну, в целом, прекрасно, конечно. Я, когда в советской армии служил в начале 80-х, там казахи из Казахстана, все, кого я видел, абсолютно все, они по-русски говорили точно так же, как мы с вами, абсолютно так же, никакого акцента, ничего вообще, и владение языком точно такое же. Какой вред это несло казахскому народу, я сказать затрудняюсь.
Ну, они, это, собственно, там их называют нацпаты, да, там такие вот местные националисты, конечно, смешные истории с ними, они говорят о том, что такое массовое присутствие русского языка в государственной, культурной и прочей жизни Казахстана, оно мешает развиваться казахскому языку. Я не готов спорить или там говорить, так это или не так. Я, скорее всего, думаю, что вопрос в том, что решать проблемы развития одного языка за счет ущемления прав другого, мне кажется, это неверно. То есть, ну, просто неверно, потому что, ну, можно как бы все-таки вкладывать деньги в развитие казахского языка, просто вот делать его хорошо, делать обучение хорошим, качественным. Зачем отсекать другую историю, непонятно.
Ну, я вот как раз об этом же. То есть, если казахские пареньки, приходя в советскую армию, прекрасно все понимали, великолепно общались и были классными специалистами, то были другие пареньки, спустившиеся с гор и из других мест, которые сначала были вынуждены учить русский язык, плохо его знали. И это создавало массу серьезнейших проблем в советской армии, где, в общем-то, были замполиты-коммунисты и не допускали всяких известных националистических проявлений. Зачем это вам? Я не понимаю. Тут же, как в известном примере, если у тебя есть плохая жена, она тебе не нравится, ты с ней разведешься. Но если твой участок граничит с участком соседа, сосед никуда не денется, ты можешь только уехать отсюда, сняться и уехать, что невозможно. Мы навсегда останемся соседями. И зачем вражда-то? Зачем это раздувать? Для чего? Тут уж мы совсем в какие-то там, я не знаю, плоскости перейдём.
Да, вернемся, наверное, к соотечественникам.
Да, я хотел ответить и дополнить. Ну, во-первых, ты сказал по поводу тех, у кого есть свое государство. Ну, знаешь, большинство все-таки русскоязычных евреев, они не считают себя, наверное, и соотечественником. И не, то есть они готовы, вот если там есть возможность где-то гранты получить, да, они, конечно, да. Но и то многие уже не хотят работать с российскими фондами, потому что получение российских грантов – это так сложно, так долго, так
неудобно. И такая система отчетности.
Я вот про это хочу отдельно поговорить, но по большому счету я скажу, что очень мало сейчас людей, молодые вообще, вот, мы пытаемся сделать какой-то курс или кружки в русском культурном центре, народ боится туда идти.
Почему?
Ну, потому что сразу получить клеймо, да, там, то есть, ты что там, продался Путину или еще что-то, вот эта антироссийская истерия, она влияет на то, что люди, например, вот какой-то адвокат, он не пойдет в российский культурный центр, он боится потерять клиентуру, допустим, какую-то другую, то есть… Не хотят они связываться с русской культурой, с Россией, с официальными российскими структурами. Не хотят. Начнем с другого. Например, многие русскоязычные СМИ за рубежом, которые поддержали позицию России с Крымом, с Украиной, они на грани закрытия, потому что у них…
Многие уже и закрылись.
У них резко упали доходы от рекламы, люди перестали нести к ним рекламу, а мы не хотим рекламировать что-то в пропутинском как бы там на пропутинском ресурсе. Все, люди теряют доходы или уже потеряли. По поводу финансирования, например, движения соотечественников и российских СМИ. Ну, например, вот я подал заявку несколько месяцев назад. Прошло несколько месяцев, я не знаю, что происходит с ним. У меня нет никогда будет ответ, не будет ли он вообще, что такое. То есть, что происходит у наших, скажем так,
конкурентов, друзей,
партнеров.
Да. Да. Вот, например, у нас в группе молодых журналистов кто-то говорит: тут, ребят, смотрите, в Москве вот есть такое движение «Перспектива» называется. Я не боюсь давать рекламу, потому что когда выйдет ролик, это уже будет поздно. Уже поздно будет бежать и подавать заявки. То есть, поэтому вот движение «Перспектива», они проводят в Москве курс написания новостей в цифровую эпоху, который будет в конце апреля проходить. Они говорят, что вот цель курса – это научить написанию текстов и созданию репортажей в соответствии с международными профессиональными нормами. И вот этот материал, рекламка, и ты там листаешь, и там картинка вот украинских протестувальников. Там. То есть уже понятно, какие репортажи, уже только по картинке. То есть не какой-то там человек там что-то печатает, что-то. Но нет, там уже явно, что протесты, уже там кто-то на улице с флагами. Окей, мы смотрим, кто же там учредители. Томпсон и Ройтерс Фундейшн, Роберт Бош Фундейшн. То есть, как бы это не очень интересно. Интересно, третий спонсор и соучредитель – это Фрид Орд Фундейшн. Это финская?
Не готов сказать, честно.
Фонд. Норвежская. Значит, мы заходим туда и ищем, что же у них там есть. Мы видим, что у них есть отчет о деятельности. Они проспонсировали награды совместно с сайтом Gordon UA. Награждение за деятельность по развитию свободы слова. Они дали, значит, денежные призы, еще какие-то гранты, студии, там, следство, инфо. И главному редактору издания «Остров» Сергей Гармаш. Кто это?
Это очень известный человек. По-моему, «Остров» – это харьковское издание, если мне память не изменяет. И, в общем, такое оно с очень сильным, даже не то что духом русофобии, оно с налетом некой шизофрении. Потому что то, что там публиковалось, но это, может быть, чуть-чуть менее шизофренично, чем на известном сайте «Цензорнет» у господина Бутусова есть такой. Вот. Там вообще, конечно, полный.
То есть они дали приз за вклад за развитие свободы слова крымской журналистке Валентине Самар.
Это, ну, тоже весьма известные персонажи. Те люди, которые интересуются тем, что происходит на Украине, они, конечно, знают всех этих людей. И самое главное.
От России получили награды газета «Псковская губерния»
за фотографии.
За фотографии могил псковских десантников, которые якобы погибли на Украине. И главному редактору «Медузы»
Галина Тимченко.
Что с ней? Бывший главред
Лента.ру.
Так вот это Фрид Орд Фундейшн, оно сейчас вот, оно каждые полгода проводит вот в Москве, не где-то там за рубежом, курсы для журналистов, молодых журналистов, таких как я и младшие, которых опыт около 2 лет, из стран Восточной Европы, Средней Азии и ближнего зарубежья. То есть.
Несут демократию.
И России. Что они дают? То есть, во-первых, они полностью оплачивают проезд, проживание, питание. Ну, это нормально. То есть, как бы, но они дают еще карманные расходы. И они дают какую-то небольшую сумму на проект. То есть ты должен, приходя туда, уже заполняя форму, показать, какой проект ты хочешь сделать. И тебе там же дают, вот ты, тебе помогают, то есть тебе назначают человека, который будет тебя вести, и тут же дают деньги на реализацию этого проекта. Еще и карманные деньги.
Я бы хотел подчеркнуть один очень важный момент.
И это происходит в Москве на деньги иностранных агентов, это нормально.
Я бы хотел подчеркнуть один очень важный момент, что потом, когда мы говорим о деньгах, абсолютно не хотелось бы, чтобы это выглядело как некая фраза, что Россия не дает денег, или там призыв «дайте денег». Да? Деньги в России на самом деле есть. То есть они такое ощущение, что они просто не доходят до тех конкретных людей, которые действительно могут сделать какие-то проекты. Я в данном случае не про себя. Uh-huh. Да, и не то, что я говорю, сейчас дайте мне денег. Слава богу, у меня есть, я свой проект делаю. А я говорю, там, управитель пусть сам за себя говорит. Я говорю о том, что я реально вижу, что есть какое-то количество, вот как совершенно верно сказал Равид, русскоязычных СМИ за рубежом. И им не обязательно, они могут даже, я приведу конкретный пример, они могут даже не то чтобы поддерживать российскую точку зрения, но могут быть такие люди, такие случаи. У меня есть тут, например, знакомый одного довольно крупного медиахолдинга русскоязычного, зарубежного, и мы с ним в довольно откровенном разговоре, он говорит, слушай, говорит, Аркаш, говорит, вот ты знаешь, говорит, ко мне приходит украинское посольство, и говорит, опубликую себя в газете, в бумажном издании, наш пресс-релиз, я даю тебе тысячу, мы даем тебе $1000 за полосу. Uh-huh. Говорит, ты знаешь, говорит, ну вот… А почему ко мне российское посольство не приходит? У российского посольства нет денег? Даже это вопрос такой скользкий, да, потому что, ну что там, любить родину за деньги там, или т.д. и т.п.
Нет, ребята, он же скользкий.
Ребята, ну там люди живут, и для людей это бизнес. У них, понятно, есть какие-то внутренние устои, убеждения, да, там, что они что-то правильно, что неправильно, но к тебе приходят с бизнес-предложениями, а от нас никто не приходит.
Есть другая модель финансирования. Вот меня, допустим, я уже думаю, что, может быть, не стоит мне получать от официальных российских структур или фондов какие-то деньги, потому что я боюсь, что я получу после перевода по дороге там куда-нибудь в магазин, я просто исчезну и найдусь где-то через полгода. Да, там. Ну, у нас же демократия, поэтому административные аресты для предотвращения возможного преступления – это нормально, то есть как в любой демократической стране. Поэтому и то же самое в других странах, да, то есть получать деньги от официальных, там, от МИДа, от фонда «Русский мир» или еще откуда-то, это может быть опасно, и вот в какой-нибудь Голландии или еще где-то, но есть же схемы, которые вот работают, тут есть какой-то, раньше был господин Леваев, который делал бизнес в Москве, его, ему сказали, приобрети вот в Израиле телеканал, чтобы был под твоим контролем.
Угу. Говорим о девятом канале.
Да, о русофобском девятом канале. Потом пришел у Леваева возникли проблемы с российской властью, и у него сказали, канал отдай, бизнес свой отдай, там алмазы отдай, все отдай. Вот приобрел господин Александр Левин, который по 4-5 миллионов в год выделяет на этот канал. Он гражданин, я уже говорил это, повторюсь, он гражданин России, он бизнесмен, это у него нет вопросов в Израиле, это частный канал, принадлежит частному гражданину. Проблема только в том, что на российские деньги, которые ему…
Он зарабатывает в России.
Не только зарабатывает, я так понимаю, что такие покупки, они российским гражданам, они происходят без санкций российских структур или еще чего-то, но не важно. Важно то, что это другая схема, это не деньги от государственных структур, это может быть частный бизнес. Но российский бизнесмен может купить СМИ за рубежом и может устанавливать там свою редакционную политику. Он может назначать главного редактора, который будет пророссийским, а не назначить…
Или, по крайней мере, нейтральным.
По всей видимости, его все устраивает. То есть именно этого он хочет, чтобы на этом канале говорили именно то и именно
то. Готов платить за это 4 миллиона долларов в год, 5 убытков. Ну, нормально, наверное.
Да.
То есть, вот может, так… он за это еще откуда-то деньги получает.
Дело в том, что у нас в Израиле открываются регулярно проекты новые русскоязычных СМИ, которые откуда-то получают много денег. Откуда?
Остается только догадываться.
Но эти проекты, у них нет ни одного положительного про Россию материала. Вот чтобы там появился какой-нибудь антироссийский репортаж про санкции, про российские войска в Крыму или про Сирию, это да. Факт, что наши противники работают быстро, эффективно. Вот, то есть ты видишь, с какой скоростью, как грибы после дождя, появляются новые проекты, неуспешные закрываются, успешные получают, где руководство доказало, что может что-то делать, они развиваются. Сначала небольшой сайтик превращается в интернет-канал с 24-часовым вещанием за 8-9 месяцев.
Неплохо.
То есть из сайта в интернет-телевидение меньше, чем за год. Это огромные деньги.
Конечно, да.
За какие шиши?
Вот. Ну, то есть налицо совершенно четко сформированные СМИ, которые несут совершенно четкую повестку дня антироссийскую. А России, значит, это неинтересно. Что они говорят, как они говорят и почему.
Я догадываюсь, наверное, с чем связана такая история. Могу только предполагать, правда, ну или там, как сказал, догадываться. Я думаю, что есть какое-то некое понимание, как у нас, наверное, и в бизнесе, да, там с этими госкорпорациями. А зачем? Вот есть же Russia Today, да, вот условно говоря, информационный град. Вот который по площадям шарашит, и типа все покрывает, и все хорошо. Есть там Первый канал или там Россия 24, который там же тоже смотрит за рубежом, да, правда? Сейчас уже минус Украина. Ну и ладно, а зачем еще? Но вопрос возникает в том, что в чем прелесть локальных СМИ? Это ощущение того, что разговор идет именно с тобой. Да, потому что если мы берем локальные СМИ, то это же принцип советской заводской многотиражки. Когда ты читаешь о себе, о своем заводе, о своем колхозе, о своей школе, да, это гораздо сильнее воздействует на людей. Почему нет этого понимания у нас? Ну, я не знаю, оговорился об этом неоднократно. Потому что, естественно, нужна массированная информационная какая-то вот такая кампания с помощью тех сайтов, там, СМИ, о которых я говорил. Но вход через блогеров, через локальные СМИ, через какие-то, может быть, я не знаю, там. Может быть, там маленькие компании меньшего размера на местах им, но он, конечно, необходим. Иначе не получится. Это, наверное, вот уже какая-то такая сложившаяся традиция, что, как вот Маяковский, по-моему, сказал, да, улица корчится без языка. То есть, вот понятно, что есть некая трансляция такого общего дискурса. Ну, а по душам? А это же гораздо эффективнее. А по душам?
Согласен, да.
Другое, например, многие зарубежные редакторы или журналисты, они могут давать качественный материал о своих странах для российских СМИ. Не финансируйте СМИ, не давайте грантов, наймите на работу главных редакторов, ведущих журналистов из зарубежных русскоязычных СМИ, платите им вовремя деньги. Я, например, чтобы я не писал там каждые две недели, ну что с гонораром за февраль месяц, ну оно мне надо. И тогда у вас таким образом, не из госбюджета или еще как-то, у вас появится еще один инструмент поддержки тех людей, которые действительно болеют душой за Россию, помогают России. То есть дайте им возможность работать на Россию, не получать деньги, а работать, зарабатывать эти деньги. Потому что, ну не знаю, вот в Израиле появилось в течение года вот два блогера, которые фигачат. Русофобские, они фигачат 8, 10, 15 постов
в день?
В день? Да. Понятное дело, там 90% это ворованное. Но они вот сидят вот с утра до ночи. И с 8 утра, в 10, в 12, в 6 вечера, и они не только пишут или воруют откуда-то, они еще это распространяют. И видишь, что у тебя в этой группе, в этой группе, в этой группе, в этой группе появился. 90% это новости какой-то нейтральные. Там вот посмотри, какое прикольное видео. Но когда нужно, когда происходит какая-то очередная акция в Надежде Савченко, там появляется качественно сделанный ролик. Там
точка вброса это называется.
Да, то есть там появляется фоторепортаж с множеством фотографий. И те же люди уже привыкли, они уже репостят автоматически. То есть и 9 раз я поставил лайк, сделал репост, потому что там было про котиков или про какое-то там интересное там научное изобретение. На 10 я тоже сделал. Мне в ленту этих русофобов, мне мои друзья, которые тоже не русофобы, их добавляют. Я говорю, вы что, вы хоть смотрите, что вы? Но вот так вот созданы эти механизмы, они работают. А мы, те, кто поддерживает Россию, сама Россия, они не создают. Россия и так все. Вот есть люди, им ничего не надо, они сами будут делать.
Все эти механизмы придумал давным-давно. Пара котов, смешной анекдот, картинка, политическая новость. Пара котов, смешная картинка, анекдот, политическая новость. То есть, ну, я не знаю, оно очевидное вроде бы. 19, там, я не знаю, и 10 постов за день. Это только за деньги писать можно. Это напряженный труд, во-первых, там отыскать.
Ну, когда
даже украсть 15 постов,
когда посты этих блогеров появляются на перепечатке со ссылкой на ЖЖ или со ссылкой на Фейсбук на серьезных новостных ресурсах, как тот же 9 канал, ты понимаешь. знаешь, что это не само по себе происходит.
Да, у нас точно такие же. Вон там, я помню, как-то мне там накидывали там ссылок еще давно. Некий там блогер по кличке Другой. Да. У него там, понимаешь, фотки какие-то, мегафотки висят. Мне тоже интересно, я тоже умею фоткать фотки, но из Рейтерса у меня почему-то фоток нет. Я поинтересовался, сколько это стоит. Ну, там примерно 3000 баксов на год. Там.
Это Рустам Гагамов, да, по-моему?
Да, да. На Shutterstock и подпискам, ну, в зависимости от того, сколько у тебя, может, от 2 до 5 тысяч, что ли?
Ну, это ты… Я не сильно бедный, но вот взять там на фотки столько выкинуть, оно как-то странно, мягко говоря. Ну, а да. поскольку это не на одного этого поставщика, не только на Reuters, еще там, наверное, Getty, там еще чего-то там. И вот там фотография с места какого-нибудь там вот мега-события, совершенно там идиотский комментарий, и толпа баранов это дело обсуждает. Ну, дайте мне фотографию, но мне никто не дает, ни 3000, ни 5, ни сколько.
А даже если ты не подписан, если ты сам ездишь и делаешь, допустим, качественные фотографии, как тот же господин Варламов, да, вот, например, ну, действительно, наверное…
Я фотографирует не... хорошо, с мозгом примерно то же самое.
А у меня вопрос, как бы, вот о чем человек живет?
Ты знаешь, сколько у него реклама стоит? Я смотрел.
В ЖЖ?
Да, у него там везде? Сотни тысяч стоит пост рекламы, 100-200 тысяч.
Ну, хорошо, с ним понятно, как это работает. Ну, вот как люди.
Он же за каждую картинку судит.
Да, 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 ну, да. Мы сталкивались с этим.
Я спрашивал представителей СМИ, говорят, Варламов это персону грата из-за того, что поругался всеми за авторских прав. И раз взяли его картинку, он отсудил там 30-40-50 тысяч, все. Никто не хочет.
Ну, он очень хорошо фотографирует. Это первое. Он очень много где ездит. Это второе. Всем интересно, просто как. Я не знаю, я там в силу возраста посмотришь, там какие-то эти. Подростковые впечатления, ну, мне не интересно, честно говоря. Фотографии отличные, слов нет. Но не знаю, как-то это редкий выдающийся экземпляр, который еще при этом ухитряется сам с них деньги.
Я приходил, вот, не буду называть, но вот СМИ очень известное, государственное, очень большое. Я говорил там с людьми, которые что-то там решают, говорил, позвольте пользоваться вашими картинками. Вот хоть какая-то поддержка, не надо денег, позвольте. Вот,
доступ в фотобанк.
Да, $100 картинка. $100 одна картинка.
Да, именно так.
Нельзя, нет. Нет никакой возможности. Все. Я говорю, ну, у меня нет возможности платить там Getty Images, Shutterstock и другими Associated Press. Ну, вот хотя бы вот хоть этим поддержите. Нет. Картинки – это наш источник дохода. Стригём бабло огромное.
Ну, чистая правда, что помогать не надо, в конце концов. Ну, как-то странно. А как же ольгинские тролли?
Что вы знаете? Вот надо, я хочу съездить.
Вот, я вот много слышу, но никак не вижу. Ну, поедешь, как ты их там найдешь? Они же, наверное, в секретном подвале в каком-то сидят. Мега-бункер.
В ангаре, да, в подвале. В кровавом подвале, да.
Говорят, их человек 700. Бункер большой должен быть. Вот где-нибудь видишь? Вот, опять-таки, интересный вопрос. Я не лазаю по интернетам особо, только по тем линкам, которые мне на сайте тащат там в комменты и на форум. Ну ты вот по-другому.
Вы знаете, это очень интересный момент, потому что, например, есть какое-то количество людей совершенно вот, вот в интернете, причем вот я знаю, да, вот эти люди лично, они там главы, как, ну, вот один, как минимум, да, там глава компании, который считает ольгинским троллем меня.
Так.
Вот, я причем я с ним давно знаком, еще до всех этих событий, до Украины. И вот сейчас он искренне уверен, что я А. сотрудник, и Б. я ольгинский тролль. Вот. Я говорю, из чего это сходит? А он говорит, вот это же очень интересный момент. Он говорит, я не верю, что такое то, что пишешь ты, можно писать по велению сердца.
Я бы сказал, он хотел сказать, наверное, бесплатно.
Бесплатно, да.
Ну, я тоже считаюсь ольгинским троллем, и вот когда у меня была возможность почитать в секретной группе израильских журналистов, меня туда приглашали, когда меня там поливали нехорошими вещами, и меня позвали, типа, ну вот посмотрите, ну что он сейчас скажет. Я успел прочитать, что кем меня назвали. Тут я не считаюсь там на зарплате Кремля, то есть, что вот с каждой поездки возвращаюсь с чемоданом.
А то и с двумя.
Да, то есть они в этом уверены абсолютно 100%. Ведь читал обсуждение, что мой ресурс платный, они обсуждали, сколько бюджет у моего ресурса. То есть я удивлялся.
Я, будучи в Тель-Авиве, наблюдал бюджетность твоего ресурса, да.
Хотел оставить все свое в помощь. Ну, в общем, я посчитал, но это же они по себе судят.
Естественно, да. Но раз я деньги беру, то и все остальные берут.
И я подумал, блин, мне стало завидно.
Но я вернусь чуть-чуть назад. Если существуют эти самые тролли,
они наёмные. Существуют. Я вам скажу, есть одна такая вещь. Есть все-таки с каждой стороны есть люди, у которых они не могут остановиться. Вот они очень срывают их с катушек. И со стороны вот тех, кто любит Россию или выступает за Новороссию, вот есть люди, у которых действительно они не могут остановиться. У меня таких друзей во френдах, в Фейсбуке куча, и они вот очень сильно напрягает, потому что вот они постоянно и мне пишут, вот я получаю там, вот посмотри, вот, они меня подставляют. Дело в том, что из-за вот этих, потому что они у меня в друзьях, они мне кидают в ленту. Когда украинцы в Тель-Авиве что-то делают, меня предварительно, то есть вот они планируют там во вторник в 6 часов вечера что-то сделать, в этот же день мне с утра звонит полиция на допрос. Я иду в тот момент, когда у патриотов Украины какой-то митинг, у меня допрос полиции, чтобы я туда не пошел. Я объясняю, прихожу, объясняю, я не собираюсь туда идти, мне там нечего делать, то все. Я считаю, что они имеют право выражать точку зрения, я не разделяю точку зрения, но я соблюдаю закон. Они меня отпускают как раз к тому моменту, когда митинг заканчивается. Ну, задолбало уже. Ну вот почему.
Серьезный подход.
Почему? Потому что, во-первых, из-за двух вещей. Во-вторых, то, что, допустим, фонд поддержки. Фонд правовой поддержки соотечественникам не готов мне, например, оплачивать адвоката, который бы отбивал вот эти наезды за мою деятельность пророссийскую. Это дорого стоит. У нас адвокат начинается $100 плюс НДС в час. Это начальная ставка. Хороший адвокат и уголовник берет $200-300 плюс НДС.
Адвокат-уголовник.
Ну, по уголовным делам.
Бандит практически.
То есть, практически, если я хочу отбиться от этих допросов, то есть мне нужно заплатить около $1000 за один визит вот с адвокатом туда же. У меня нет таких денег, мне приходится вот как сидеть там и одно и то же толдычить. Почему? Потому что вот эти вот неадекватные люди, которых я понимаю, но ребята, они не удосужились там, за 10 лет жизни в Израиле выучить законы государства. Они не понимают, что вот есть вот свобода слова, да, то есть если можно от любой, там, если он может подать заявку на проведение мероприятия, и тогда если ты будешь писать у них в группе оскорбления, все такое, и тебя придут, и меня, которого ты указал там в это, меня тоже вызовут, и тебя вызовут, и они поставят оцепление, и ты только подойдешь, мимо будешь проходить, тебя сразу там задержат, потому что будут считать, что ты пришел сорвать мероприятие. Ну, не надо. Люди, да, у них срывало катушки, они угрозы писали. Ну, с обоих сторон это было, но... Ну, вот эти неадекватные люди, они, да, они нанесли вред. Вот, и мне лично, и вообще, скажем, тем, кто не согласен.
Кстати, интересный момент, да, по поводу, вот, ну, я не хочу никоим образом сказать о неадекватности людей, присутствующих на сайте вот.ру, просто вполне милые люди, ребят, привет, если будете смотреть. Просто возникали очень смешные ситуации, когда, ну, у меня есть такой, собственно, небольшой ресурсик, там, Бенинсон Ньюс, я его скромно назвал.
Так-так.
Вот, ну, блог такой вот, и я периодически ссылки на вот закидываю, и там вот, там что ты там свой блог пиаришь, а потом Смотри, говорит, а я же тебя предупреждал, его же, говорит, главный пригласил. И вот очень резко поменялось отношение. Это было действительно очень забавно, хотя на самом деле ресурс хороший, и темы очень интересные обсуждаются, ровно так же, как и на тупичке. То есть, ну, для меня просто их как-то не очень разделяю, может быть, в силу незнания, как такие близнецы-братья для меня такие правильные с точки зрения патриотической направленности.
Ну, это моего, не побоюсь такого слова, другана на ресурс.
Ну, да, нет, я знаю.
Он раньше у меня лежал, и вообще я там всячески ему содействовал, ну и продолжаю содействовать по мере сил.
Вот.
На мой взгляд, хороший.
Хороший.
Люди сами туда новости тащат, сами там процесс внутренней
саморегуляции. Там бы и модерацию нормально наладить.
Это время, как ты понимаешь, а значит деньги. Но возвращаясь к нашим ольгинским троллям, вот 700 человек, да, а вот они чем с точки зрения вот этих вот недовольных их существованием, они чем заняты? Они бегают по комментам, эти 700 человек, или они ведут некие
пророссийские ресурсы? А у нас есть образец. Вот в Израиле создано специальное подразделение. Ага. Вот я даже в Фейсбуке вижу, вот идет набор, и сейчас идет набор. Вот именно вот такие сидят, вот open space, ага. ты приходишь, и ты пишешь на всяких языках, то есть кто-то за деньги, а кто-то делает это добровольно, а где-то, то есть при армии, то есть вот, которые ведут добровольную пропаганду на многих языках, на русском, на английском, пишут комментарии в YouTube, вступают в споры, распространяют, вот, допустим, и в ЦАЛе, и в Министерстве иностранных дел, и при других министерствах, и всякие некоммерческие организации, там есть много креативной молодежи, которые создают всякие ролики пропагандистские про Израиль. Соответственно, есть структура, которая вот, как вот ольгинская вот эта ферма троллей, у нас есть своя. Так вот, они, видно, смотрят и думают, ну, наверное, в России должно быть такое же.
Естественно, да. Я то же самое наблюдаю в Фейсбуке. Стоит мне повесить нечто, так сказать, спорное. Вот, например, я делаю много роликов. Много. Ролики, например, в Фейсбуке никакого интереса не вызывают. То есть там их практически не смотрят. Микроскопическое количество. На канале в YouTube и на сайте смотрят много. Facebook – это совсем другая аудитория, и там их не смотрят. Но достаточно повесить нечто, ну, хотя бы приблизительно политизированное или сильно политизированное. Да? Вот, например, какой-нибудь там заметка про адмирала Колчака, который в нашей истории был такой сволочью, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тут же коммент. Пучков, тебе, как бывшему мусору, должно быть известно. И дальше, значит, вот там простыня этих комментариев вот от таких вот граждан. Ну, что об этом можно сказать? Совершенно очевидно, что вы все твари проплаченные, потому что к другим постам таких комментариев нет. А здесь вы набежали по свистку и целенаправленно гадите.
Ну, есть еще немножко другого. Вот есть группы, где они... Вот они просто смакуют вот это вот. Кто... Я стараюсь цензурное слово подобрать, но кто большую гадость напишет или скажет, или прокреативит про Россию? В этих группах он, там по 7, 8, 9 тысяч человек.
Угу.
Вот в Фейсбуке вот все, что там начинаешь, вот когда я пишу «Украина» или «Украина», угу. То есть, ну, мне, поскольку по региону, он выдает список этих групп, постоянно предлагает их в них вступить. И иногда они открыты, захожу, но там, ну, может, там сидит один-два тролля, но остальные просто, они стебутся, вот их прёт, вот, они с этого получают удовольствие, вот, сказать, придумать гадости. Они реально креативят. Иногда вот хотелось бы, чтобы... С противоположной стороны было такое, потому что как-то…
Ну, оно так, есть. Оно есть. Много. Таких групп много, если мы говорим… Я, кстати, тоже не сторонник того, чтобы…
Достаточно туда что-то вкинуть. Вот посмотрите, как этот путинский агент… Вот, давайте, ребята… Расскажем ему правду, они побегут. Достаточно одного проплаченного на сотню таких, и вот будет такой эффект, как вы видите.
У нас, кроме нашего горячо любимого Льва Щеранского, нет никого, кто бы над ними мастерски глумился. Я других просто не знаю.
Иван Победа.
Ну, хороший.
Шарий, конечно.
Ну вот Шарий, ну, наверное, он все-таки делает правильное дело. Ну, я не знаю, чей.
Он сам по себе.
сам по себе, на мой взгляд, я не знаком и не знаю, но лично мне видится, что сам по себе, ни нашим, ни вашим. Советскую власть ненавидит, а значит и нас.
Кстати, если мы говорим о российских соотечественниках за рубежом, да, вот как раз сегодня я в одной из групп «Русский мир в Швейцарии» запостил о том, что иду к Дмитрию, в кавычках, Гоблину Пучкову на эфир. И вот наш соотечественник из Швейцарии, Алексей Сомов, просил задать вам вопрос, правда ли, что гоблины каменеют на солнце?
Да, у нас тут искусственное освещение. Окна заколочены, обратите внимание. Чистая правда. Но если серьезно, то на солнце каменеют тролли. А это разное абсолютно. Тролль и гоблин – это совершенно различные существа. Тролли, как известно, живут в Норвегии, и, в общем-то, масса гор из них и состоит. Когда солнце выходит, зазевавшийся тролль превращается в гору. А гоблин – это такое мелкое, зелененькое, зловредное. Это издержки дурацких переводов. Когда-то в перестройку был мультик про Мишек Гамми. И Мишки Гамми, они там употребляли чудесный напиток, после чего скакать.
Сок какой-то.
Да, как умалишённые начинали. Так вот там из леса приходили огры. Огр – это людоед. Но переводчик почему-то называл их гоблинами, и поэтому у русских людей гоблин в голове – это что-то огромное, физически здоровое, тупое, агрессивное. На самом деле это не так. Гоблин – он маленький и злобный.
Вот, да.
По на солнце не каменеет.
По вам не скажешь, да. Вот, ну чего, Равид? Все, наверное. Давай как-нибудь завершим. Да?
Подводя черту, кто участие это принимает в составлении таких законов? На кого нападать-то можно?
А законов о соотечественниках?
Да.
Ну, на самом деле, как я говорил, по-моему, в начале эфира, да, сам закон по себе, по крайней мере, на тот момент, когда все это принималось и обрабатывалось, проблема-то основная в том, что это было до 2013 года все происходило. То есть с тех пор законодательство в этом смысле, но оно практически не менялось. Да, а понятно, что ситуация сама изменилась. И тогда тут возникает, на мой взгляд, два решения проблемы. Либо изменение законодательства, да, в той или иной степени, либо, ну, извините, ручное управление. Точечный подход к каждой конкретной ситуации при сохранении прежнего законодательства. А иначе формально они все действительно российские соотечественники. И они могут говорить и делать все, что угодно. И мы с формальной точки зрения действительно можем им давать деньги. Российские посольства, государство России их может финансировать. Формально, да? Никакого нарушения закона нет.
Еще, может быть, стоило бы проработать. Это не закон, может быть, какой-то нормативный документ, что-то вроде инструкции о том. Как же проверять, то есть, вот, что прежде чем включить в состав делегации, или пригласить на праздник, или дать деньги на проведение чего-то, или пригласить в качестве ведущего, чтобы какой-то специальный человек зашел в Facebook, прошерстил интернет, посмотрел, какая позиция этого человека, чем он занимается, как он высказывается о России, о Крыме, о главе государства. А потом уже давать ему деньги, приглашать кушать блины, или приглашать на торжества какие-то, или приглашать за деньги ехать в Москву и развлекаться, и встречаться с важными людьми. Потому что потом, может, если этого не делать, выйдет конфуз, когда какому-нибудь президент или глава, премьер-министр пожмет руку какому-нибудь русофобу отъявленному.
Ну, это у нас половину телевидения придется уволить.
Была же замечательная история на Всемирном конгрессе русской прессы, когда главный редактор одной русскоязычной газеты приехал, получил грамоту из рук Дмитрия Анатольевича Медведева, а потом спустя час, по-моему, написал у себя в Фейсбуке, что он вообще не согласен ни с формулировкой этой премии, ни с тем, что ни с самой этой премией, ну, в общем, сказал, да и чума, и там, идите, короче. Вот. Я потом сделал интервью с этим человеком, кстати, интересно получилось. Я попросил объяснить, потому что, ну, как бы мне показалось странным, да, что, ну, ты либо не бери,
да,
либо как бы, ну. А он сказал: ну, я, говорит, поехал, так тактически, я, говорит, поехал, потому что эта, говорит, газета, премия была не лично мне грамота, а коллективу моей газеты, в котором главный редактор. Вот. Ну, вот такие вот смешные истории происходят в нашем городке маленьком.
В общем, в очередной раз мы подошли к очередной холодной войне и, как всегда, никаким боком к ней не готовы ни на одном направлении, ни на другом, ни на третьем.
Я бы просто хотел подчеркнуть, что, чтобы не выглядеть в глазах, там, может быть, кому-то покажется, что мы тут предлагаем, ну, я сейчас так, условно, такой-то там комиссарский режим в кожаных куртках с маузером, который будет стоять за каждым соотечественником, который, что ты там, гад, в Фейсбуке написал. Нет. И никто не, на мой взгляд, это действительно работа с диаспорой – это сложная и многогранная история. То есть это не, наверное, все-таки окончательный как бы, какой-то командно-административный способ, да, там все построились и пошли там проголосовали за Путина там, mm-hmm. или начали кричать «Крым наш». Это, конечно, не тот подход. Действительно, там люди с очень разными точками зрения. Есть люди, которые в чем-то согласны с Россией, в чем-то не согласны. Есть люди, которые, что очень важно, есть люди, которые поменяли свою точку зрения, что есть люди, которые вначале там вот Россия душит свободную Украину, не дает ей уйти там в сияющее царство ЕС, а потом посмотрели, ну для кого-то там Одесса стала знаком, да, что что-то все-таки не совсем так, для кого-то Донбасс стал каким-то таким маркером. И понятно, что подход, он должен быть действительно точечный, аккуратный, очень вменяемый, но допускать совсем уж такой, извините, там, я назову это антисоветчиной, когда есть такие махровые люди, которые просто ненавидят, и всегда это делали, и до Крыма, и до Донбасса они это делали, они ненавидели бы, не знаю, там, ну, наверное, только Ельцина бы они любили, потому что он такую Россию цветущей сделал. Такой,
да, прям, по-настоящему.
Пахнущий. Вот. А все остальное, ну, я думаю, что действительно это вопрос решения проблем в таком ручном режиме, да, точечно. Причем есть пример такого, я сейчас вот могу это прям даже сказать, что когда нам говорят, что нет, нет, вы знаете, Координационный совет российских соотечественников – это независимая структура, мы не можем давить на диаспору. У меня есть пример, когда глава Координационного совета одной, ну, скажем так, ведущей страны мира начал в период украинского конфликта нести откровенно антироссийские чушь, транслировать прямо глава Координационного совета. Один из чиновников МИДа лично приехал на собрание Координационного совета, и, в общем, было много недовольных, и лично продавил снятие этого человека. И когда нам говорят, что нет-нет, это независимые структуры, и мы на них никак не влияем, вот, ну, когда надо, когда припечет, очень даже влияем. И понятно, что невозможно там все вопросы такого рода решать давлением, это и неправильно. Мы, как Равиц совершенно верно заметил, мы и самих соотечественников, да, там можем подставить как-то там согласно местному законодательству, что совсем уж такая тесная связка с российским посольством, с российскими структурами может вызвать по их пониманию, да, там, по пониманию местных спецслужб вполне законный интерес, как-то, ну, посольство на территории чужой страны какие-то вот там действия совершает. Но, с другой стороны, совсем деидеологизировать эту историю, да, мне кажется, это неправильно. То есть совсем говорить о том, что мы русский язык и культуру несем, и все, ну, значит, получим то, что получим.
Я бы сказал, что это вообще невозможно. Просто невозможно. Физически нельзя обойтись без идеологии.
В заключение хотел бы добавить. Во многих странах, не везде, во многих странах движение соотечественников, оно, если ты посмотришь фотографии, то можно увидеть, что у него с помощью естественной убыли через 5 лет там никого не останется, потому что средний возраст там за 75, за 80, а молодежь туда не идет. Потому что молодежь не видит там, что делать в этом движении. Есть попытки привлечь молодежь, но их нечем заинтересовать. Молодежь хочет творить. Молодежь идет туда, где им могут дать инструменты, чтобы творить. Могут помочь с оборудованием для съемок каких-то роликов или там могут помочь с арендой тусовки какое-то помещение для того, чтобы провести там тут стендап, там КВН. Невозможно все проводить в помещении, никто не хочет идти в помещение там, русский культурный центр сотрудничества в некоторых странах. То есть нужно работать с молодежью, выращивать. Часть убежит. Но если работать сотни, то через 4-5 лет накопится. Будет 5 лидеров, мощных лидеров. Сейчас этих лидеров у нас, допустим, в Израиле выращивают фонды, связанные с западными. То есть или крайне либеральными, или еще как-то делают замечательные проекты по русской культуре, русской там, музыке, совет, там, по советскому прошлому, но когда ты видишь, откуда, кто это все поддерживает, ты понимаешь, что рано или поздно это все аукнется. А ставка сейчас делается на состоявшихся политиков локального уровня, местного уровня. То есть этих людей не интересует работа с отечественниками. Им нужны соотечественники, чтобы легитимизировать себя, чтобы ходить по телевидениям, по форумам, как я, допустим, представляю там, эту организацию. Там, и набирать себе голоса совсем для других целей, набирать себе просмотры, рейтинги. Там нет взаимосотрудничества. Это работа в одну сторону. А работа с молодежью, она будет в две стороны. А работа с молодежью нужен креативный подход. Нужно, чтобы это не было вот так вот. Ну, мы начнем работать, а через год мы начнем в это вкладывать ресурс. Нет, с молодежью нужно работать вот каким-то с помощью быстрых инструментов, что сразу начал и развивать.
Яркий пример вот того, что ты говоришь, да, это вот, ну, опять же, вернусь к ситуации на Украине. Ну, вот, казалось бы, Янукович, да, был пророссийский президент, как его там все прежде всего на Украине считали, но ведь там все, кто действительно знаком с ситуацией, поймет, что нигде так, никогда так не преследовали пророссийских активистов, как при Януковиче. То есть никогда таких посадок, избиений, там, закрытий там, организаций не было, как при Януковиче. Собственно, и то, что произошло на Украине, связано с чем? Они работали с людьми, работали с олигархами. С олигархами, с политиками, которые брали деньги, говорили спасибо, и делали то, что они хотели, то, что им было нужно. Если мы посмотрим сейчас на тот же оппозиционный блок, да, квази-оппозиционный, там, половина или там, две трети которого состоит там, из бывших членов партии регионов, перекрасились, молодцы, хорошо.
Да, да, да.
Вот голосуют за Россию, агрессор, за все остальное там, и т.д. и т.п. Поэтому совершенно правильно Равид говорит, нужно… Мы как бы это подход же Березовского на самом деле. Зачем мне покупать компанию, если я могу купить менеджера? Ну и где сейчас Березовский? Это нельзя так работать. Нужно работать с людьми. То есть блогеры, журналисты, опинион-мейкеры. Потому что политик далеко не всегда опинион-мейкер. Да? То есть, понятно, он ньюсмейкер, но не опинион-мейкер. Вот. Ну, я не вижу, чтобы это происходило. А если это и происходит, то это отнюдь не благодаря поддержке России. На мой взгляд, я могу чего-то не видеть, есть какие-то хитрые планы там.
Ну, я вот из того, что я вижу в интернете, опять-таки вижу только через Facebook, ну, кто там? Вот из выдающихся, так сказать, людей, ну, есть один, Захар Прилепин, которому никто не помогает, он все делает сам. Он талантливый писатель, у него здоровенная аудитория, он предлагает, там, сдавайте деньги, мы там купим гуманитарку, отвезем на Донбасс, самостоятельно это дело возглавляет, самостоятельно везет, самостоятельно раздает, это он сам. Все, больше никого не знает вообще. Есть там пара-тройка талантливых журналистов, безусловно, но они тоже сами по себе. Даже был у нас один ресурс тоже. Я с ним дружил, однако, орк. Угу. Тоже талантливые парни. Так и он зачем-то закрылся. Видимо, не нужен больше.
Но они, по-моему, сейчас на Реофан перешли. Они, по-моему, Носиков, да, же там был? Он же, по-моему, Реофан. Ну, они сейчас.
Мараховский, Носиков.
То есть,
Мараховский,
разошлись по-разному.
Мараховский на Лин.
Ага.
На линии.
Был толковый ресурс, вот и он закончился как-то.
Ну, на линии, я смотрю, вы часто оттуда перепечатываете, там жгут на полном продолжают.
Виктор, он толковый, я все время внимательно слежу. Ну, это ж одиночки, это не государственная программа, это и не государственная политика, что самое главное. Как обычно, я чувствую, спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, поэтому руки надо крепить.
Да. Механизмы смазывать.
Да.
Кто о чем, евреи деньги.
Спасибо, парни. Очень интересно. Ну, печально, конечно, но все равно интересно. Успехов.
Спасибо.
Спасибо.
А на сегодня все. До новых встреч.